Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Снова здравствуйте. Меня зовут Александр Ананьев. У меня в гостях на программе «Светлый вечер» протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского, моего любимого храма, где на входе есть такая специальная стойка. И я обязательно, заходя в храм, беру две брошюры с этой стойки. Одну, собственно, тематическую, если вот сейчас какой-то праздник, или я там готовлюсь к чему-то я готовлюсь, неважно. А вторую, просто первую, которая мне попадается, она, как всегда, не случайная. Когда я стою в очереди на исповедь, о которой мы говорим сегодня в программе, я, безусловно, брал какое-то время специальную брошюрку. Готовимся к исповеди. Потому что я действительно как бы не совсем понимал, о чем же говорить на исповеди со священником. И там прям вот по пунктам. Какие, в чем надо исповедоваться. И ты начинаешь ловить себя на мысли, что ты буквально школьник на вот этом самом экзамене ЕГЭ, где от тебя не требуют развернутых ответов, от тебя требуют вот буквально поставить галочку. Да, нет, не знаю, нужно и подчеркнуть. И ты сидишь и так, ага, понятно, вот здесь да, нет, а потом вот со всем этим формальным абсолютно списком, а откуда его еще брать? Ты приходишь к своему священнику и говоришь... Да, нет, нет, да, нет, да. Потом смотришь ему в глаза и так, сдал, не сдал? И вот куда деваться от вот этого формализма неофита? Я понимаю, что речь идет именно о неопытности. Речь идет именно о человеке, который буквально недавно принял святое крещение и начинает учиться исповедоваться. И не может избавиться от ощущения того, что он слишком формально подходит к этому процессу. Потому что, с одной стороны, он может прийти и сказать, батюшка, слушайте, да, в общем, мне не в чем. Вот мы сейчас с вами говорили, я хороший человек, я ничего дурного не делаю, кошек не мучаю, женщин не обижаю, даже если они сильно попросят. А вот формально подходить тоже неправильно. Что с этим делать?
Ну, то, что вы описали, честно говоря, это ужасно. Это вот ужасно. Экзамен ЕГЭ, причем и в подлинном его, в общем, составе, и в том, что, в общем-то, вы только что описали, не хочется, чтобы так оно выглядело. Я имею в виду, чтобы исповедь именно так выглядела, как экзамен ЕГЭ, где надо отметить то, что есть, то, чего нету, вот, ну и так далее и тому подобное.
Откройте тайну, пожалуйста. А часто ли вы ловите себя во время исповеди на ощущение, что вот эти все формулировки, они взяты из этой брошюры?
Ну, честно говоря, когда я готовлюсь к исповеди, я беру эту брошюру и тоже по ней готовлюсь.
Серьезно?
Да, серьезно. Да, серьезно. И подготовка к исповеди у священника, наверное, ну, там легче, намного легче, в общем-то, происходит, потому что ты с исповедью сталкиваешься не один раз в день, а, в общем-то, несколько раз в день и так далее. В чем же здесь такой секрет? И в чем польза или вред этих брошюр? Ну, польза в том, что все-таки брошюра – это напоминание, шпаргалка, которая может нам напомнить, что такой грех существует. Не обязательно в тебе. Угу. Он просто существует. Угу. И, испытывая свою совесть, мы можем совершенно случайно обнаружить, что надо же, а я это совершаю и даже не думал, что это грех. Угу. Вот. Мне когда просили обижать женщин, я их обижал, в общем-то, да, и даже совершенно не подозревал, что по просьбе это, в общем-то, грех, да. А оказывается, действительно, это грех. Или еще какой-то, в общем-то, любой такой поступок и действие, которое становится грехом. Это положительный момент этой брошюрки. И брошюрка, в общем-то, она нам нужна, чтобы просто напомнить, ну, границы хотя бы нашей праведности или греховности. Вот. А второй момент, который очень важен, что все-таки, когда мы приходим на исповедь, мы должны разделять исповедь, покаяние, в исповеди, угу, и раскаяние. Да? Это все-таки два разных понятия, о которых, я надеюсь, мы поговорим немножечко позже. Дело в том, что недостаточно увидеть, что ты грешник. Недостаточно даже назвать, что ты грешник. Угу. Очень важно в этом не просто, очень важно не просто назвать, очень важно получить прощение. Когда ты получаешь прощение? Вот это то, о чем, с чего мы начали с вами, угу, программу. Угу. Есть ли ощущения какие-то? Могут ли быть после исповеди ощущения? Могут быть после исповеди ощущения, но это опять не про нас. После исповеди у нас должна быть уверенность, что тот гость, которого мы позвали в свою грязную квартиру, он обязательно поможет. Угу. И он об этом говорит, что я помогу убраться тебе. Ты только попроси, ты только вот позови меня. Дверь приоткрой. Вот я стою и стучу, и кто отворит, у того буду вечерять. Там не сказано, в чистом сердце, в нечистом сердце буду вечерять. Я буду вечерять и помогу тебе там прибраться. Очень важно, чтобы человек, заглядывая в эту брошюру, он не просто констатировал, пришел и сказал: батюшка, я сегодня так классно подготовился к исповеди, к причастию, что просто прям, знаешь, вот изумительно. Все из себя вынул, ну что, я теперь готов причащаться, достоин я теперь причащаться? И вот здесь сразу возникает очень большой вопрос. Если человек чувствует, ощущает свое достоинство, значит, вот именно здесь и надо ему рекомендовать отложить причастие до другого момента, когда он позовет все-таки в гости Христа, чтобы вместе прибраться в его квартире.
Мне сейчас пришла в голову, отец Игорь, аналогия. Вот вы сравнили исповедь с гостями, а мне вдруг стало ясно, что это скорее визит к врачу. Когда врач спрашивает тебя, на что жалуешься, и вместо того, чтобы начать перечислять, слушайте, у меня вот здесь болит, меня вот этот ноготь беспокоит, меня вот здесь вот волосы выпадают, ты начинаешь говорить, да у меня все хорошо, я отличный человек, у меня все прекрасно. И тогда визит к врачу, получается, вообще не имеет никакого смысла.
Скорее всего, не визит к врачу. Скорее всего, врач здесь должен прийти к тебе, ты лежишь весь в струпьях, да, вот уже смердишь, вот, и говоришь, меня это так устраивает. Ага. Это вот доктор... Можете прилечь рядом, будем вместе вот в этой грязи болтыхаться. Нет, здесь все-таки визит к врачу подразумевает, что ты пришел. Угу. Пришел, значит, ты для чего-то должен оторвать врача, украсть у него время. Угу. Да, что, доктор, вы знаете, я пришел к вам поболтать. Угу. Вы такой замечательный собеседник. Давайте вместе пофилософствуем. Угу. Да, об аэродинамических свойствах шестокрылого Серафима. Да, вот может ли он летать или не может он летать, да, вот судя по всем этим, вот в нашем пространстве. Вот, естественно, это не покаяние. Естественно, это не крик о помощи, это не крик «я, Господи, погибаю», но вот если можно... Последний раз пообщайся со мной. Угу. Вы знаете, Бог вообще не выйдет от тебя, если ты вот так вот скажешь. Если ты закричишь ему, что, Господи, я самый плохой недостойный. Я знаю, что вот мне положено вечное мучение. Но если есть хоть немножечко вот ко мне какое-то снисхождение, давай вот этот вечер, то есть литургию, вот я проведу у тебя. Бог вообще от тебя не выйдет тогда. Ты всегда будешь с Богом, как ни странно. Именно недостойный человек, именно человек, который ощущает себя грешником, он привлекает, как ни странно, милость Божию. Вспомните своих детей, дорогие радиослушатели, маленьких детушек, которые вдруг садятся так вот около окошка, щечку подпирает ручкой и говорит: да, меня никто не любит, я такой плохой, Все, все бабушки, все дедушки со слезами на глазах, все, в общем-то, родители, и папа, и мама говорят, ну что ты, ну пойдем-ка мы с тобой съедим мороженое. Угу. И дедушка говорит, нет, сначала мультики, потом мороженое. И ребенок удивляется, надо же, я вроде бы никому не приставал. Я вроде бы вот констатировал факт, да? И вот почему-то к такому ребенку особое внимание. Вот в чем проблема? Проблема в том, наверное, что человек оценивает себя настолько смиренно, настолько ничтожно, что обязательно привлечет внимание других.
Возвращаясь к моему наивному и в чем-то даже неправильному вопросу, основанному на этом школьном экзамене ЕГЭ, и вот этом страхе школьника сдать или не сдать, правильно ли я понимаю, что ощущение, что ты сдал, это плохо, а ощущение, что вот как раз не сдал, несовершенен, вот эта неудовлетворенность, это то, чего надо не бояться как минимум, а как максимум искать. Или я опять ошибаюсь?
Нет, вы совершенно правильно. Вы знаете, вот вы сейчас говорите «сдал, не сдал», я сразу вспомнил свою, значит, юность. После армии я поступал в медицинский институт. Угу. Вот, я уже как-то рассказывал об этой истории, но, знаете, она очень поучительна, на самом деле, в духовном именно плане. Я пришел из армии, мама моя работала в третьем меде, я поступал в третий мед, причем не на стоматологический факультет, а на лечебный факультет. В тот момент сын ректора жил у нас на квартире, вот бесплатно мои родители ему сдавали. Мама проработала в этом институте там почти 30 лет, то есть ее все знали, меня все знали там, в общем-то. Первый экзамен был литературу, я пришел, сдал, написал, самый первый написал сочинение, причем была шикарная тема «Образ войны в произведениях Высоцкого». Это 90-й год, только вот открылись, знаете, ворота, и вот всем хотелось бы как так всех удивить. И вот Высоцкого я знал к тому моменту наизусть, так как рос в диссидентской семье, и Высоцкий это у нас, знаете, звучал вот каждый день в виде шансона такого, да, сейчас кто-то слушает шансон или там классику, но мы слушали вот Высоцкого. Написал, сдал и пошел домой, посмотрел, когда следующий экзамен, и пришел на следующий экзамен, не посмотрев результаты предыдущего. А предыдущий я не сдал. Вот. Ну, точнее, на двойку сдал. Угу. Сдал на двойку. И я даже, когда не увидел себя в списках на другой экзамен, я думал, ну, невнимательно посмотрел. И сейчас я еще заново посмотрю. Нет и нет. Нигде, ни в каком потоке нету. Я так был удивлен, я даже не посмотрел результаты. Я был полностью уверен, что я сдал. Я пошел в деканат, так как меня все, в общем, знают. Я зашел, говорит, о, Игорь. Он говорит, а ты что здесь? Я говорю, да вот, сдаю экзамен. Он говорит, да, сейчас посмотрим. А слушай, а ты не сдал. И говорит, ой-ой-ой, говорит, ну-ка давай-ка мы сейчас это сообщим. Я говорю, все-все-все. Я сразу понял, в чем проблема. Я выпросил благословение на поступление в этот институт. И у своего духовника, который сказал, говорит, ну иди потеряй годик. Я это все сразу вспомнил. Вот, и побежал домой, в общем-то, с таким покаянием. Понимаете, когда ты ощущаешь свою такую правоту, очень мало у тебя шансов в этой правоте, скажем так, удержаться. Сколько наших детей приходят и говорят, что ЕГЭ, я написал. Потом приходят результаты, и ты понимаешь, что 26 баллов из 80 заявленных только что накануне твоего ребенка. Вот, вот эта самоуверенность, она очень часто... Да не то, что очень часто, а всегда служит очень отрицательную для нас, играет над нами очень отрицательно, и шутку очень плохую над нами совершает. Поэтому вот именно смирение, покаяние, кротость, вот они, те качества, которые должны присутствовать до исповеди и после.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, вы слушаете «Радио Вера». Меня зовут Александр Ананьев, и сегодня нашу беседу с протоиереем Игорем Фоминым мы обозначили как четыре вопроса неофита в очередь на исповедь. И я уже услышал несколько очень важных для меня вещей, и думаю, что самое важное мы услышим вот именно в этом финальном блоке программы «Светлый вечер». Знаете, буквально на днях, вот в эти выходные, я посмотрел впервые третью часть «Крестного отца». И не смог не обратить внимания на сцену, в которой главный герой Майкл Корлеоне, отвратительный человек, мафиози, встречается с кардиналом Ломберто, и тот предлагает ему исповедаться. На что главный герой спрашивает: «Отец, ну какой смысл исповедоваться, если я все равно не раскаюсь?» На что он, как человек остроумный и глубокий, отвечает: «Я слышал, вы человек практичный, так что вы теряете?» И, разумеется, эта исповедь стала поворотным событием в жизни главного героя. Однако, какой смысл исповедоваться, отец Игорь, если я не раскаюсь? А у меня такое ощущение постоянно возникает. Я прихожу к священнику на исповедь и говорю: «Слушайте, я понимаю, Великий пост, я курю, я знаю, что это неправильно. И дело даже не в том, что на пачках написано. Я знаю, что это в принципе неправильно. Но прихожу на следующую исповедь, и, в общем-то, особенно ничего не поменялось».
Да. Ну, то, что ничего не поменялось на следующей исповеди, это уже говорит о многом, на самом деле. Это тоже очень прекрасно, да? То есть список остался на том же месте, он не усугубился, назовем так. Говоря о исповеди, мы уже как-то сказали, что надо очень четко различить раскаяние и покаяние, да? Значит, мы помним, раскаяние – это то событие, которое свершилось у Иуды. Он раскаялся в том, что совершил, что предал своего божественного учителя, пришел и даже бросил эти 30 серебряников, которые, в общем-то, получил, пошел и удавился. Оказывается, раскаяние не приносит, скажем так, окончательного плода. Это какой-то этап, незавершенный, видно, этап, который может привести человека даже к самоубийству, то есть к одному из самых страшных грехов.
Груз слишком тяжелый.
Да, груз слишком тяжелый. Теперь покаяние. Если взять в греческом истолковании, то покаяние, метаноя – это изменение ума, то есть покаяться, значит, изменить свое мышление, изменить свою жизнь и так далее, и тому подобное. Там есть несколько обозначений именно покаяния, там хамартия, то, ну и так далее, и тому подобное, то есть промах и так далее, это все понятно. Но нам самое интересное – это все-таки покаяние, изменение сознания, изменение ума. Значит, когда мы приходим на исповедь, очень часто, даже чаще всего, исповедь – это уже констатация твоего или раскаяния, или уже даже покаяния. Что это такое? Раскаяние, то есть то, что ты что-то делаешь плохо, неправильно, может наступить где угодно. Это может наступить в студии, на радио «Вера», да? Это может наступить там, в метро, это может наступить во время обеда и так далее. Это может, кстати, наступить, и очень часто это, кстати, бывает, на каких-то творческих мероприятиях, там, концертах, в спектаклях и тому подобное. То есть вдруг до тебя дошла та идея человека творческого, да, автора того или другого произведения, который, может быть, писал именно вот в этом состоянии. И у тебя градом полились слезы. Вот, то есть, именно о себе, не о том, не от умиления, которое там происходит, а именно о себе полились слезы. Вот, и это раскаяние, оно очень важно для человека. И на исповеди может произойти констатация именно этого раскаяния. И должна происходить констатация. То есть, как бы работа. Ты приходишь уже к священнику для того, чтобы решить тот или иной вопрос. Чтобы вот это раскаяние, что мне с этим дальше делать? Пойти повеситься или есть выход из сложившейся ситуации. И он скажет, что есть выход из сложившейся ситуации. И выход именно в покаянии, в изменении твоего состояния, в изменении твоего ума. То есть недостаточно прийти и сказать, что, батюшка, вы знаете, я курю. Вот я курю, и ничего с этим поделать не могу. Вот принимайте меня как хотите. Вот, да, мне это необходимо, мне это важно, вот это меня лечит от стрессов и так далее, и тому подобное, или от чего-то другого. Вот, он говорит, слушай, ну давай хотя бы попробуем. Давай попробуем изменить эту жизнь. Давай ты будешь курить, ну, только там после там, 12 дня. Да, или еще что-то такое. Вы знаете, когда человек вот не просто складывает ручки и говорит, вот я такой, принимайте меня, каким я есть, а когда пытается что-либо изменить в своей жизни, это и есть покаяние. Это и есть пробы изменения своего ума. Причем эта проба изменения ума, она бывает очень эффективна, когда ты все отдаешь в руки Божии, делаешь, что должно, и будь что будет. Не обязательно ты бросишь курить. И на самом деле многие не будут требовать от вас того, что вы бросите курить. Может быть, вы придете с каким-то страшным грехом и скажете, вот такой-то грех, и не увидите никакой реакции на ваше чувство и переживание. А потом скажете, ну, вы знаете... Ну, вот у меня есть там мама, которая живет где-нибудь там недалеко, да, в километрах в 100 от меня, ну, вот, ну, я ей иногда позваниваю, тут все, и вдруг вы увидите бурю эмоций, да, или Великий пост, приходит там бабушка какая-нибудь, или там тетя, или еще кто-то, говорит, вот там у крестника, у внучка, у племянника день рождения, первый юбилей, родители невоцерковленные, сочувствующие, и решили ему устроить в ресторане, там это все. Я купил подарок, сегодня вручу, вот завтра день рождения. И, казалось бы, ну, все нормально. И вдруг священник бурю эмоций. Что? Хочешь откупиться от своего племянника? Ну-ка, в ресторан, веселиться, есть все, что есть на столе, и у человека вдруг происходит слом понятий. Говорит, как так? Да за... Какое же это православие? Пост, молитва, там, еще что-то, а меня в ресторан и тому подобное, 5-10. То есть, понимаете, исповедь – это не просто ты пришел и в присутствии свидетеля, хотя так оно и есть, каешься пред Богом в своих каких-то грехах. Исповедь на данный момент в Русской Православной Церкви – это еще и такой разбор полетов, которые у тебя есть в жизни. Как священник могу свидетельствовать. Не всегда мы говорим о том, о чем мы хотели бы подчеркнуть человеку. Иногда бывает так, что ты начинаешь говорить о чем-то, о чем совершенно не хотел сказать этому человеку, а совершенно не хотел подчеркнуть. Но так получается, что ты это сделал. И иногда бывает так себя неудобно чувствуешь, что думаешь, господи, ну зачем это надо было...
Очень знакомое.
...человеку. Да. И ты просто иногда даже напрягаешься, когда он в следующий раз приходит, а он приходит и начинает тебя благодарить. У меня был случай, я вот отчасти его рассказал, вот про этот ресторан Великим постом. Вот, ну ни с того ни сего вдруг накинулся на нашу прихожанку и стал просто ее гнать в этот ресторан, и чтобы она туда сходила и была с внучком, и она пропала. Думал, ну все. Я отвадил человека от церкви. Вот. А потом она пришла и сказала, говорит, батюшка, я вас благодарю. Говорит, я, говорит, ужасно переживала. Фу, как я переживал. Вот, это был тихий ужас. Вот, говорит, ну, говорит, я, говорит, многое услышала и поняла в этом. И вы знаете, я благодарен Богу, что вот священник чаще всего не от себя говорит с прихожанами, а именно вот является орудием в руках Божьих, иногда тем прутиком, которым Господь или Отец может наказать, да, ребенка, а причем наказание это в церковнославянском переводе научение. Вот, а потом иногда бывает, отец берет, выбрасывает этот прутик, ломает и выбрасывает, как ненужно. Да, точно так и в жизни человека. Какой-то священник что-то сказал, и он пропал из поля зрения этого человека. Вот. А пользу, в общем-то, Господь донес до него.
Однако при этом священник является человеком, очень конкретным, хорошим человеком.
Не всегда хорошим.
Позвольте с вами не согласиться. Так вот, это очень конкретный человек, перед которым ты стоишь, и ты должен рассказать ему о вещах. Я не стану говорить, что это вещи, в которых ты сам себе боишься признаться, вещи, которые, там, за которые ты стыдишься. Да, в общем-то, нет. Ты же, в общем-то, хороший человек. Ты не делаешь ничего такого, за что тебе будет стыдно. Стараешься, по крайней мере. Однако есть какие-то табуированные темы, которые не принято обсуждать с другими людьми. Не то чтобы секреты, но это не обсуждают. И это для человека, который только-только начинает исповедоваться, а я, уважаемые слушатели, напомню, что крестился на Сретене вот совсем недавно. Я только-только пытаюсь понять, что же такое исповедь, и справиться со смущением и с неопытностью. Ты пытаешься заставить себя говорить о вещах, с которыми с другими людьми ты стараешься не говорить, со священником. Вот как побороть вот это смущение, ведь здесь тоже это важно.
Никак не надо. Не боритесь с этим смущением. Пусть оно у вас остается, пусть совесть вас теребит, пусть она вас обличает, пусть вам будет стыдно, и это будет прекрасно, поверьте. Это не будет мазохизмом каким-то, ни в коем случае. Это будет, естественно, живой организм. Естественно, нам очень часто бывает больно от чего-то отказываться. Нам бывает больно там, лишить себя какой-то там, не знаю, родинки, да, но врач тебе говорит, слушай, срочно надо вырезать. Да ладно, не беспокоит она меня, и так поживу. А потом через какое-то время приходишь и говоришь, доктор, а сейчас-то можешь что-то сделать? Он говорит, а сейчас уже ничего сделать нельзя, все проросло, имеет корни и так далее, и тому подобное. Избавиться от смущения... Я думаю, нет. Это будет нас останавливать в дальнейшем при совершении греха. Как ни странно, как это не грустно звучит, но очень часто от греха нас останавливает, я имею в виду христиан, православных христиан, то, что потом в этом грехе придется исповедоваться перед своим духовником. Бывают хитрые христиане. Приходят на исповедь в другой храм, к другому батюшке. Но также немало и совершенно опытных, замечательных батюшек, которые говорят, слушайте, все это я понял, да, давайте-ка вот с этим надо побороться, но эту исповедь надо вам будет повторить вашему духовнику. И иногда просто слышишь, так всплеск руками видишь, и говоришь, блин, вот, да, не получилось. Да?
Списать не удалось.
Да, да, не получилось. Говорит, мне неудобно говорить об этом своему духовнику. Неудобно — не совершай, не делай. А потом, что это за духовник твой, да, которому ты не можешь признаться, или в присутствии которого ты не можешь признаться в каких-либо своих злодеяниях. Ну, по-другому, в общем-то, грех-то и нельзя назвать, дело не зла, поэтому... Чего мы будем, в общем-то, бегать совестью такого холоднокровия? Это ужасно. Надо быть или теплым, или надо быть или горячим, или холодным. В общем, теплохладным быть нельзя.
Завершая наш разговор, хотя у меня еще, поверьте, много вопросов, я даже не задал еще заранее подготовил, а у меня ведь еще...
Мы, наверное, завершим в этом часе, а потом, я надеюсь, мы продолжим.
Мы обязательно продолжим, но вот буквально завершая вот эту тему. Скажите, другими словами, если я умолчал о чем-то во время исповеди, вопрос покажется наивным, я умолчал во время исповеди священнику о чем-то, что для меня на самом деле важно, но не поборол смущение, не решился рассказать. А дискредитирует ли это саму исповедь? А не помножает ли это на ноль? Не является ли это ложью?
Это не является, скажем, утаиванием греха. В молитве перед исповедью это сугубый грех. Если что скроешь от меня, то сугуб грех иметь будешь.
Угу.
Вот. Это ни в коем случае не уничтожает исповедь в других грехах. То есть другие грехи, если мы исповедуем искренне, и они прощаются... и даруется нам возможность как бы начать с нового листа. Но, честно говоря, когда мы утаиваем специально, причем можно же двояко не сказать на исповедь грех, можно о нем просто забыть, да, а можно специально не сказать, то есть такое утаивание из-за ложного страха, ну и так далее, там подумать, ложный страх, да, вот это очень важный такой, мне кажется, момент, то действительно этот грех как бы сугубо начинает прорастать у тебя в душе, вот, он сугубо начинает, в общем-то, портить. Ты даже можешь его больше не совершать, потому что тебе будет стыдно. Все равно придет время, когда ты понимаешь, когда об этом заговорят. Вот. Но я здесь хотел бы вас предупредить вот о чем. Так как все-таки дело нашего спасения, оно лежит и в наших руках, и самое важное, что мы можем сделать, это именно действительно раскаяние, смирение вот, и кротость, то Господь не хочет смерти грешника. И, естественно, этот грех будет каким-либо образом все равно из тебя вынесен. То есть Господь устроит так, что ты этот грех все равно из себя вынесешь. Способов может быть много. Вот мы просто смотрим на историю человечества, да, и видим, значит, какие это могут быть способы. Человек может выстрадать этот грех. То есть его может поразить какая-то болезнь. Хотя болезнь – это не всегда из-за греха. Это мы тоже должны с вами четко понимать. Этот грех может быть обнародован. Ты сам можешь, в общем-то, жизненные обстоятельства сложатся так, что у тебя была возможность исповедоваться, но ты этой возможностью не воспользовался, и этот грех пришел как бы случайно во всенародное, скажем так, публичное пространство, в которое, наверное, будет более страшно с ним пребывать, чем, в общем-то, на исповеди. То есть принцип простой – грех по морде даст. Как говорит народная пословица. В любом случае ты можешь или сам от него избавиться, или тогда, в общем-то, из-за него пострадать.
Я думаю, это прекрасное многоточие для нашей беседы с протоиереем Игорем Фоминым, настоятелем храма святого благоверного князя Александра Невского. Этот разговор мы еще обязательно продолжим, а я хочу пожелать вам, уважаемые слушатели, не бояться задавать вопросы, потому что ни один вопрос не останется без ответа. Отец Игорь, спасибо вам, и я очень надеюсь на продолжение разговора.
Благодарю и вас, дорогой Александр, и я надеюсь, что вот наши радиослушатели понимают, что нету, скажем так, наивных, глупых вопросов. Есть вопросы, которые беспокоят тебя, а если они тебя беспокоят, значит, ты еще живой.
Прекрасно.
До свидания, дорогие мои.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».